новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в прямом эфире будем самые актуальные и интересные темы обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На движение посмотрим. Трехбальные пробки в Москве. В принципе, ехать можно с ветерком, проблем никаких нет, за исключением. Между Дмитровским шоссе и Ленинградским шоссе внешняя сторона МКАДа стоит. Внутренняя сторона между Горьковским шоссе и Носовихинским, а еще на пересечении МКАДа из Красного диаметра, вот здесь в районе съезда в Люберце, дорожно-транспортное происшествие. Пробка небольшая в районе Бесединского шоссе, внешняя сторона МКАДа стоит. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Здесь пробка между Ленинградским проспектом и проспектом Мира, но это традиционное затруднение. Район Сити тоже непросто. Будьте еще внимательны. На улице Тимура Фрунзе большой пожар. Там горит крыша элитного жилого комплекса. И поэтому много машин пожарных и движение ограничено.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине мог вызвать Третью мировую войну. Депутаты ужесточают наказание за призывы к санкциям и дискредитацию вооруженных сил. Далее мы с вами обсудим, что в Орловской области беременным школьницам будут разово выплачивать 100 тысяч рублей. Да-да, вы не ослышались, речь идет именно о школьницах. И РБК пишет, что россияне стали чаще обращаться к эзотерическим практикам. В «Умных парнях» у нас зампред Ассоциации российских дипломатов, бывший посол Российской Федерации в Эр-Рияде Андрей Бакланов. Будем как раз про переговоры, которые сейчас в Эр-Рияде проходят, говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине мог вызвать Третью мировую войну. На данный момент ситуация отчасти, говорит Дональд Трамп, под контролем. Помимо этого, спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф заявил об ожидании ощутимого прогресса от переговоров с Россией. Консультации делегации двух стран сейчас проходят в Саудовской Аравии. Уиткоф отмечает, что Владимир Путин не собирается захватывать Европу. Это особенно вчера он подчеркивал. Хотя никто никогда не заявлял в Российской Федерации о том, что у Москвы есть планы захватывать в Европу. Эта тема активно муссируется в Европейском Союзе, но не более представляет из себя не более чем сферического коня в вакууме. Андрей Манойлов с нами, профессор МГУ, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как можно ситуацию оценить на данный момент? Как она складывается?
Ну, как складывается? Стабильно складывается.
Стабильно пролонгируется процесс или все-таки мы близки к какой-то цели?
Так, а какой именно процесс?
Я имею в виду процесс урегулирования ситуации вокруг Украины, потому что то, что мы сейчас наблюдаем, конфликт на Украине, говорит Трамп, мог вызвать Третью мировую войну, но сейчас ситуация отчасти под контролем, то есть Третьей мировой войны не будет, да?
Нет, ну, надо сказать о том, что и до заявления Трампа ни о какой Третьей мировой войне речи быть не могло. Это он пафосно сгущает краски. Uh-huh. Вот, хотя угрозы определенные были. Но сам я более чем уверен, что конфликт на Украине мы бы урегулировали без Трампа, даже если бы он не пришел в Белый дом. Но раз уж Трамп пришел, и Трамп установил отношения с Российской Федерацией, то это, безусловно, фактор позитивный, uh-huh. который как раз и ведет к... закладывает основы для... урегулирования украинского конфликта. Учитывая, что сейчас контакты с Вашингтоном резко активизировались, и они идут на разных уровнях, и на высшем уровне недавно был телефонный звонок, и вот сейчас в Риаде будет наша делегация. До этого российская делегация согласовывала с американской делегацией основные пункты будущих соглашений. Вот. То есть это говорит о высокой динамике как раз событий. И раз такие активные контакты, значит, есть о чем договариваться.
Но почему Трампу не удается реализовать задуманное очень быстро, то есть усадить Зеленского, например, на стол переговоров и принудить, что называется, его к миру, если война самому Дональду Трампу, исходим из этого, невыгодна?
Ну, здесь ситуация вот какая. Трамп не рассуждает категориями, выгодна ему война, то есть вооруженный конфликт на Украине или невыгоден. Он рассуждает категориями, можно ли сделать на этом конфликте деньги.
Так.
И, соответственно, это его основная задача. Поэтому он и собирается сделать деньги на всех, кто так или иначе к этому конфликту имеет прямое или косвенное отношение. Но мы ему сделать деньги на себе не дадим.
Так.
Вот скорее мы с ним объединимся и сделаем деньги на ком-нибудь еще. А вот Объединенная Европа, которую Трамп ставит, очевидно, на одну планку с Украиной, с точки зрения делания денег. Вот ему что Европа, что Украина. Европейцам это страшно не нравится. Вот Европа при этом пострадает. Трамп на них деньги сделает. На Украине он делает, мы уже видим, как, каким образом.
Андрей, а вот есть выражение, понятно, туман войны, а то, что мы сейчас наблюдаем активное очень информационное сопровождение всей деятельности новой администрации Белого дома, нельзя назвать, что это туман договоренностей? Ну, как бы некий процесс есть, но пока не видно, что он может к чему-то привести.
Но пока действительно не видно, к чему он именно приведет. Мы видим только косвенные признаки того, что все очень активно развивается. Но в целом процесс ведь идет. То есть линия и логика Трампа понятна. Тот туман, о котором вы говорите, он действительно есть, но он формируется в основном через контролируемые утечки, как раз с теми самыми американскими политиками или перепуганными европейскими политиками, которые таким образом хотят как-то с помощью этого тумана на переговорный процесс повлиять. Но пока видно, что все зависит от Трампа. Трамп придерживается сейчас прямолинейной тактики. Он играет вот в типичный бизнес-переговоры. Вот когда он сначала пытается надавить на партнера, если партнер прогибается и теряется при этом, то Трамп использует то преимущество, которое он получает для того, чтобы склонить партнера к определенным договоренностям. Пока к тонким каким-то ходам он не прибегает.
А не кажется ли вам, Андрей, что украинская сторона будет еще более дерзко себя вести, понимая, что, в принципе, Дональд Трамп им ничего не сделает и заставить их не может? Ну что, он будет санкции против Киева вводить или против Зеленского? Или вторичные санкции за какую-то экономическую деятельность третьих стран? Ну то есть никакой инструментарий пока что не задействован, который можно было бы считать серьезным фактором для того, чтобы Киев все-таки сел и на что-то пошел.
Но это не означает, что у американцев нет рычагов давления на Киев. Более того, Киев с точки зрения тех же американцев абсолютно не субъектен. Это не суверенное государство, не государство уже вообще. Вот. Если потребуется Трампу, он может сделать все то же самое, что он сделал в Белом доме, когда публично унизил Зеленского, только без публичного унижения. Снабжение оружием, боеприпасами, деньгами, вот все то, что сейчас Америка обеспечивает Украине, это то, что держит нынешний украинский режим на плаву. Обрежет, с Зеленским сразу же случится какое-нибудь печальное событие. Зеленский это прекрасно понимает, поэтому Украина в этом отношении будет следовать тем указаниям, которые Трамп даст. Вопрос только в том, даст ли Трамп указания и какие, потому что он ведет с нами торг.
Все понятно. Спасибо большое, Андрей. Я вас благодарю. Андрей Мануйлов был с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Так, по поводу переговоров, мы их подробно обсудим, ход вообще этих переговоров с Андреем Баклановым в «Умных парнях», но из того, что есть сейчас, Делегация Украины находится в Рияде, где четвертый час идут переговоры России и США. Россию на встрече представляет глава Международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которая обсуждалась в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Но еще, что называется, штрих к портрету. Предполагалось, что еще будут обсуждать вопросы, например, защиты энергетической инфраструктуры, но и сегодня Минобороны России говорит, это к вопросу защиты энергетической инфраструктуры, 24 марта около 2 часов ночи киевским режимом была произведена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская Каспийского трубопроводного консорциума КТК в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская. Предыдущая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию Кропоткинская была совершена 17 февраля. В результате объект получил повреждение, был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ. И, что называется, тонкость, вдруг кто не знал, по американским и европейским компаниям принадлежит 65% транспортируемой КТК нефти. То есть, по сути, киевский режим, украинский БПЛА бьют по объекту, который перекачивает европейскую и американскую нефть. И, по идее, со стороны Дональда Трампа можно было бы, конечно, это использовать как серьезный аргумент и, соответственно, инструмент давления на Киев, потому что, ну, по сути, можно расценивать это как прямую атаку на, соответственно, американские и европейские средства. Но пока ни про какие санкции в ответ на такие действия мы не слышим.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное!
Депутаты решили ужесточить наказание за призывы к санкциям и дискредитацию вооруженных сил. Они вводят возможность наказания по этим статьям без использования административной преюдиции. В Госдуму 21 марта был внесен пакет законопроектов, которые ужесточают законодательство в отношении людей, признанных Минюстом иностранными агентами. Среди авторов инициативы председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры и депутаты четырех думских фракций. Три законопроекта, которые направлены на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику нашей страны, разработаны по поручению Володина, заявила Яровая. Депутаты меняют статью 284.4 УК, призывы к введению санкций, которая была принята в марте 2022 года. Призывы к введению санкций сейчас наказываются штрафом до 500 тысяч рублей. Теперь же, или сроком лишения свободы до 3 лет, теперь же депутаты добавляют в эту статью новую часть, в которой говорится, что если призывы к санкциям совершены из корыстных побуждений или по найму, то ответственность будет в виде 3 миллионов рублей и 5 лет лишения свободы. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сейчас насколько остро стоит проблема по сравнению с годами ранее, даже вот когда эту статью вводили?
Ну, проблема стоит, на первый взгляд, не очень остро, потому что гражданское общество и государство, в принципе, справились с этой угрозой. Но в случае, если западные страны перезапустят процесс финансирования, а все к этому идет, разных дестабилизирующих элементов и структур, как произошло в последнее время в Венгрии, в Словакии, в Сербии, в Турции, кстати, совсем текущие события и так далее, то это будет насущной проблемой, причем очень актуальной, очень острой. Поэтому наш депутатский корпус, я так понимаю, готовится не летом, а телегу зимой.
Но стоит ли ожидать, что, скажем так, даже каковы критерии эффективности уже принятых законов в отношении иностранных агентов, в отношении ограничения деятельности тех людей, которые открыто призывали к санкциям, писали какие-нибудь методички по заказу там условного Стэнфордского университета?
Если вы выглядите из редакционного окна, не увидите праздно шатающихся протестующих, то сработало, все случилось.
Ага. Ну, то есть получается, что ужесточение уголовного законодательства как раз, что называется, это прививка, или просто самые беспокойные уехали и все?
Это превентивная мера, потому что в условиях, когда гражданскому обществу требуется консолидация, в условиях специальной военной операции, это необходимое условие. Знаете, если добрый врач в больнице вам разрешает нарушать режим отдыха и питания, то любое лечение, оно бесполезно, понимаете? Вот, поэтому гражданское общество в данном случае должно с пониманием отнестись к подобному ограничению. И, на мой взгляд, крайне важно, чтобы эти ограничения имели временный характер, а не становились старой недоброй привычкой, что называется.
То есть имеется в виду, что в какой-то момент это все снимут?
В обязательном порядке. Я не говорю, что это снимут. Я говорю, что это необходимо предусмотреть.
Другой момент. Квалифицирующий признак в виде искорыстных побуждений или по найму. А здесь что предполагается? Что этих людей кто-то заказывает, что называется, у них услугу?
Слушайте, смотрите. Если в какой-то компании, которая НКО, декларирует себя экологическим защитником, но на самом деле занимается отнюдь не экологической защитой, а вредительством, то должна быть статья, которая предусматривает подобного рода вещи. Ну, никто же не отменял библейское, по плодам судите их.
Ну, конечно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Я вас благодарю. Алексей Мухин был с нами. Он генеральный директор Центра политической информации. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте с вами этот законопроект обсудим. То есть вы считаете, что ужесточать рестрикции в отношении, скажем так, иноагентов и людей сочувствующих, и людей, которые откровенно хотят зарабатывать деньги на призыве к введению санкций против Российской Федерации, к, там, что здесь еще, вопрос там, дискредитировать вооруженные силы. Вы считаете, что еще есть куда эти рестрикции усиливать? И самое главное, что это хорошая превентивная мера для того, чтобы эти беспокойные люди как раз не занимались подобного рода вещами. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А что здесь еще интересного есть? Ключевое, да, призывы к санкциям совершены из корыстных побуждений или по найму. Ответственность до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Но это известная история, когда люди уже признаны сейчас иноагентами. Когда-то они здесь были очень модными экономистами. И потом выяснилось, что они за небольшое вознаграждение от какого-то иностранного института года 2,5 назад было, действительно разрабатывали схему или предложение, список предложений по тому, против кого вводить санкции, против каких секторов экономики вводить санкции, из расчета, что это побудит людей, что называется, выйти на улицу. Это пресловутая история с визами MasterCard, со SWIFT. По крайней мере, публикации такие были. И, кстати, спустя только через полгода примерно или год после того, как эти санкции были введены, сама западная пресса стала писать об этом и непосредственно, что называется, слила эти сведения, потому что, скорее всего, заказчики не получили желаемого результата. Никто ни на какие улицы не вышел. НСПК работает нормально, карточки работают. Да, за границей сложно, но по факту они работают, ни у кого ничего не заблокировалось. И в итоге эта инвестиция не заработала. Здравствуйте. Ой, алло, 7373-948. Алло, здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения. Да, это вполне своевременная мера. Так. Такая политическая гигиена, связанная с безопасностью, потому что у нас на границе военный террористический укродикобраз, и представляющий реальную угрозу. Поэтому это все вполне закономерно.
Спасибо, принято. Так, а как же свобода слова? А что с ним? В смысле, какая свобода слова, уважаемые слушатели? Вы про какую свободу слова сейчас говорите? Что считать? Так извратили понимание свободы слова, что сейчас под ним подразумевается, что когда можно говорить в отношении собственной страны все, что угодно, призывать к тому, чтобы собственная страна развалилась, или к тому, чтобы против граждан собственной страны ввели санкции. Если даже ты сам уехал через Верхний Ларс, ну, в чем логика? Условно, того же самого иноагента, который за какую-то копеечку, например, разрабатывает такие документы. У него здесь родственники остались, и он, получается, на полном, ну, как бы полностью отдавая себе отчет, будучи дееспособным, говорит, ну да, моей маме здесь будет плохо, но зато я получу там, не знаю, десяточку тысяч долларов за то, что буду говорить еще против кого желательно ввести санкции. Ну, как-то так. и буду делать так, чтобы, что называется, шантажировать граждан своей страны, может быть, каких-то знакомых высокопоставленных лиц, тем, что вот, а я скажу, и тогда против тебя санкции ведут. Ну, как это называется? Это очень странно. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте.
Мера запоздалая. Надо было делать давно, ужесточать.
Так нет, давно сделали. Она изначально была жесткая, сейчас ужесточили еще больше.
Ну вот, еще ужесточить. Есть знакомый, да, то есть такой, ну, скажем так, это был сосед такой весь недовольный.
Недовольный сосед. Есть такие, у всех недовольные соседы. Так.
Уехал.
Так.
Оттуда очень сильно завывает, очень сильно гавкает в нашу сторону. Ага. Здесь сдает квартиру.
Молодец, ну, какой.
Потому что у меня сейчас, получается, другие соседи, да, когда я туда приезжаю. Причем я даже ценник знаю, да.
Ага.
Как бы там нормально ценник, 250 рубчиков
в месяц. Как интересно,
И у него зубки заболели. И вот он буквально месяц назад приехал зубки лечить, потому что там дорого.
Да вы что, все схвачено.
Да, я считаю... полностью медицину всю бесплатную нашу полностью прикрыть, чтобы вот эту лазейку, они там лечатся сюда ездят, потому как там дорого, да, то есть как бы, и наложить арест, чтобы продавать и все остальное, и недвижку, и все остальное.
Невозможно, потому что либо мнение, либо не мнение,
да,
правильно?
Да, либо трусики, либо крестик.
Все понятно, спасибо, принято. Они уехали, сейчас, а если это не за деньги, а его мнение, говорит 724-й, пусть его при себе держит. Знаете, раньше, когда не было социальных сетей, только очень близкие люди думали, что их какие-то знакомые могут быть не в себе. Это называлось кухонные разговоры какие-то. Его чаще всего с этой кухни выгоняли. Вот, мокрыми тряпками. А с появлением интернета оказалось, что это он мнение высказывает. Но он же взрослый человек, он должен себе отдавать в этом отчет. Прекрасно. Ему может что-то не нравиться, но если он будет донатить вооруженные силы враждебного нам государства, если он будет говорить и открыто создавать списки, значит, людей, против которого, как он считает, нужно ввести санкции, если он будет призывать к тому, чтобы в Россию не ввозили, например, медицинское оборудование, которое очень нужно для того, чтобы людей спасать, но вы считаете, что это мнение, за которое не нужно наказывать? Он для чего мнение высказывает? Он хочет, чтобы его услышали. И государство слышит этого человека. Причем слышит его не только то государство, которое, например, заказывает у него список этих, например, важных персон, против которых хорошо бы санкции ввести, как он считает, но и слышит граждане той страны, откуда он уехал, и против которых сейчас, по сути, выступает. Я напомню вам недавний разговор, который сейчас завирусился в интернете, его можно почитать, посмотреть. Видео разговаривают. Один точно иноагент, а вот женщина, которая у него брала интервью, точно не могу сказать. Но раньше она здесь журналистом работала в Москве. И его спросили, а в чем главная трагедия-то нас, уехавших, спрашивает она. Он говорит, в том, что жизнь в России без нас продолжается. Представляете, какое удивление, сколько сил было вложено этими людьми в том, что жизни здесь не было бы никакой. А теперь они говорят, что для них это настоящая трагедия. Ну, потому что ставку-то они сделали изначально не на то, и теперь пытаются, как это, теперь теряют все, что было. Они уехали из-за недвижимости за границей, говорит Игорь 342-й, по-разному, кто-то и без недвижимости уезжал. Но еще раз важно понимать, что депутаты решили ужесточить наказание за призывы к санкциям и дискредитацию вооруженных сил. Сейчас будут новости, и мы через 5 минут продолжим уже поговорим про выплаты беременным школьницам.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. То, что шуточную заметку об этом написала шуточное агентство «Панорама» примерно 2 месяца назад, но теперь это не шутки, а на самом деле в Орловской области беременным школьницам будут разово выплачивать 100 000 рублей. Так, вставших на учет по беременности. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Андрея Клычкова. Согласно документу, теперь единовременная денежная выплата предоставляется беременным женщинам при соблюдении следующих условий. Обучение по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организаций высшего образования. Данная мера поддержки рассчитана на 25-27 год. Любовь Ерофеева сейчас должна быть с нами на связи. Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько остро в нашей стране стоит вопрос именно подростковых беременностей, лет 16-15? Есть статистика такая?
Очень даже не остро стоит этот вопрос, хотя сама тема очень острая. Мы, когда узнаем об этом, мы сразу, у нас сразу целая гамма различных чувств, ощущений, ах-ах-ах, что же нам делать? Как же так, как это произошло? На самом деле, средний возраст вступления в половые контакты в Российской Федерации не отличается от аналогичных возрастных групп в странах Европы и в Соединенных Штатах. Это 16,5-17,5 лет в среднем. Ну, конечно, есть такие барышни, которые хотят быстрее стать взрослым. То есть... сексуальные контакты на самом деле имеют ряд под собой оснований. 30% таких оснований – это просто любопытство. А как это? А как это вообще? Вот по рассказам она что-то знает, что-то слышала, или не знает и не слышала, хотела бы сама попробовать. Какой-то процент – это уговоры партнеров. Да чего ты, да давай, да ты бедовая. Да ты же современная, ты же не будешь заморачиваться об этом. Настойчивость партнера, нежелание его потерять. И очень большая группа девушек, которые ищут сексуальные контакты, потому что у них нет тепла дома. У них нет понимания с близкими, у них нет взаимоотношений тесных с мамой. И вот этот поиск вовне найти себе любовь, найти себе тепло и радость толкает, к сожалению, девушек на вот эти вот эксперименты со своей личной жизнью. Если говорить о цифрах, то по сравнению с 25 годами ранее, можно сказать, что значительно уменьшилось число подростковых беременностей. То есть их не становится больше, их как раз наоборот становится меньше. Это, конечно, связано с тем, что малочисленные группы в этой когорте находятся подрастающего поколения. То есть в конце 90-х рождалось меньше детей, чем это было в 80-х, допустим. То есть для сравнения. А с другой стороны, прогресс, интернет-технологии, когда любой человек может зайти, заглянуть, разобраться. Есть простые методы контрацепции. Идешь, покупаешь и ими пользуешься. Поэтому беременности это как раз становится меньше, но от этого нам не становится легче. Потому что девушка, которая не закончила толком школу, у которой нет ни средств к существованию, ни профессии, которая бы ее кормила. Очень сомнительно, что партнер является старше ее гораздо и сможет содержать семью, где появится этот ребенок. То есть с точки зрения государства это капля в море. То есть это не сделает нам рывок рождаемости. Рожать все-таки будут женщины в возрасте 26-36. Вот это будет основная группа, которая будет давать нам рождаемость. А вот стимулирование, особенно денежное стимулирование подростков на то, чтобы они на это шли, да и они не понимают, что такое 100 тысяч рублей. Они эти деньги могут два дня потратить. И все, и забыть.
Любовь Владимировна, что касается как раз даже вот здесь речь не про деньги, а про как бы социальные проблемы. На практике девушка, если там в 15-16 лет забеременеет, то как получается? Чаще ее, там, я не знаю, родители настаивают на том, чтобы она аборт сделала. Или говорят, мы поможем, она этого ребенка оставляет. Потому что, насколько я понимаю, здесь тоже конфликтов очень много.
Конфликтов очень много, все зависит, конечно, от родительского воспитания, где-то идет давление, давай, прерывай, ну это все, мы это попозже, будет другой, которого ты полюбишь, мы тебе поможем. То есть 50 на 50, что семья хочет сохранить этого ребенка, угу. И 50 на 50, что будут уговаривать ее прервать беременность. Вот понимаете, какие-то 30 лет назад возраст до 18 лет и возраст старше 45 лет это были социально-медицинские факторы для прерывания беременности даже в позднем сроке.
Ого.
До 18 лет организм не готов к беременности. Я уже не говорю о том, что голова не готова, сознание не готово, никакого инстинкта материнства там нет и быть еще не может. Он еще просто не возник и не родился. Поэтому я бы постереглась такие эксперименты социальные проводить в регионах, особенно в регионах красного пояса, где социальных проблем достаточно много, где надо внимательно посмотреть на уровень потребления алкоголя среди молодежи, наркотических веществ среди молодежи. Вот этим надо заниматься, а не стимулировать девчонок к тому, чтобы они свою жизнь разрушили. Ведь ребенка потом никуда обратно не вернешь. Это же не кукла, это же серьезно. Что может дать такая мать, которая сама из себя ничего не представляет, малышу? Ну хорошо, бабушка будет воспитывать, но бабушка тоже, у нее есть и своя жизнь, у нее есть пожилые родители, родственники, которым тоже надо внимание.
У бабушки у самой, в принципе, сейчас младенец может быть, да? Если она ее родила лет в 20, запросто, например.
Запросто.
Лёва Владимировна, а я прошу прощения, здесь очень много, у нас мало времени, но очень много вопросов. А тогда вопрос социального, сексуального, в общем, ликбеза. В данном случае, да, профилактика, больше работать с мальчиками или все-таки с девочками? Потому что обычно про девочек говорят, а с мальчиками ничего не слышно.
И с теми, и с другими необходимо работать. И то, что у нас до сей поры, просто стыдно сказать, по-моему, только мы, еще одна страна из бывшего Советского Союза, не внедрила обязательные школьные программы ликбеза о сексуальности, о семье, о здоровье. Вот это очень странно. Это выглядит странно для современной России, что у нас этого нет. Я думаю, что это бы еще больше снизило вероятность нежелательных беременностей и инфекций, передаваемых половым путем, которые приводят у девушек к бесплодию. Вот о чем надо задуматься, вот о чем надо беспокоиться.
Спасибо большое, Любовь Владимировна. Я вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Эксперт ВОЗ 7373-948, телефон прямого эфира. Если партнер старше, его должны посадить, говорит 724-й. Ну, по идее, конечно. Но в данном случае даже речь не идет о том, кто ее совратил, сама она пошла, потому что ей какой-то родительской любви не хватало или еще что-то. Речь идет о профилактике подростковой беременности, потому что история, конечно, ворвалась Орловской области сейчас набирает, в общем, колоссальные обороты и колоссальный резонанс вызвало. Рискну предположить, что, возможно, будут какие-то изменения в этом указе в связи с этим резонансом. Рискну предположить, но пока администрация области отбивается, говорит, что это крайние меры. В Госдуме говорят, что это тоже крайние меры. Ну, то есть, мол, если уж так случилось, что девушка забеременела, надо ей вот эти 100 тысяч дать. Если уж так случилось. Так, лучший способ не портить себе жизнь, а родить она потом успеет, говорит слушатель. Ну, теоретически, да, что вот в 16 лет, и кто там будет за этим ребенком ухаживать, но предположить другое, что вот она пошла на аборт, а ей его неудачно привели, и ей матку вырезали, и у нее ни этого ребенка нету, ни потом нет возможности родить ребенка. Вот здесь, понимаете, коллизия какая? Это не работает вот так просто. Но другое дело. Хорошо, 100 тысяч рублей с вашей точки зрения в Орловской области нужная мера с вашей точки зрения? Или она как это будет стимулировать девиантное поведение? Вот давайте так. Потому что по моим наблюдениям сейчас, по реакции, которую вызвал указ губернатора Орловской области, все думают о том, что сейчас быстренько девочки побегут беременеть, потому что 100 тысяч рублей айфон можно будет себе купить. Но это если мы говорим, может быть, про героини известной программы по телевизору. Может быть. А может быть и нет. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Я рассматриваю это с того момента, не будем там прелюдией заниматься, а именно что случилось. И в этот момент как раз нужна государственная поддержка. Потому что многие, одни боятся, другие еще чего-то. Ага. И когда эта государственная поддержка есть, угу, немного попроще будет. И родителям той девочки или... И самому ребенку. Потому что я как бы...
Лучше рожать, короче говоря.
Да,
лучше рожать, говорите вы, лучше рожать. 7373948. Просто когда кто-то тут говорит, что если эти девочки будут рожать, это другим, вот здесь было сообщение, и другим это тоже будет пример, и будем плодить только девиантную публику, точно. Не совсем так. Потому что... Ну, это так не работает, как бы все побежали, и я побежал. Не работает. Это скорее некое исключение, потому что объективно у нас история с подростковыми беременностями все-таки не такая острая, и врач-акушер-гинеколог сейчас это подтверждает, как, например, в других странах. Лидер там абсолютный. Мы не берем страны, где девочек в 9 лет замуж выдают. Мы не берем эти страны вообще во внимание. Это просто дикость абсолютная. Ну, как раньше в Венесуэле, например. Там действительно подростковые беременности, там очень рано половая жизнь начинается у девочек. И это большая социальная проблема. У нас не совсем так. Но если уж так случилось, что эта девочка забеременела и 100 раз уже пожалела об этом, и мама там за голову хватается, и папа там тоже, значит, за ремень хватается, девочка ищет пятый угол, и денег-то у них, в принципе, нету. Но когда страсти улеглись, возникает вопрос, вот есть 100 тысяч дали. Что плохого-то? Ну, давайте так объясним, что плохого? Ребеночек – это традиция. Ну, всякое бывает в жизни. Всякое в жизни бывает. Это не значит, что она немедленно все остальные ее одноклассницы побегут делать точно так же. Вообще это не означает. Алло. Алло.
Добрый день.
Ой, радио потише, пожалуйста, а то я оглохну. Алло.
Сейчас я отключу вас.
Да, пожалуйста. Да, спасибо.
Вы знаете, я, во-первых, честно говоря,
да,
очень благодарен вам за вашу...
Говорите же. Говорите же. Вы очень благодарны мне. Спасибо большое. Пожалуйста, четче произносите, что вы хотите сказать. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, если так случится, то обществу нельзя показывать, что на этом можно заработать. Да это не заработок. Почему вы считаете, что пособие, которое выплачивается молодым матерям, это их способ заработка? Для очень многих матерей это способ выжить. Потому что очень часто бывает, что молодые матери вообще без копейки остаются. Но вот так бывает. Почему вы считаете, что это способ заработка? Вы представляете, какие издержки от этого заработка? Никакая работа, простите, на стройке или в шахте с этим не сравнится. Ну, правда, при всем уважении, не сравнится. Невозможно. Ну что, вынашивать ребенка 9 месяцев, потом его кормить, потом, чтобы 100 тысяч рублей, ну вы о чем? Ну, правда. Это способ поощрения, вообще никакой, ну, может быть, это в вашем немножечко извращенном понимании мира это так выглядит, но по сути, самое плохое в этой ситуации то, что, судя по всему, государству все-таки хочется, чтобы девочки рожали в таком возрасте. Почему, Павел, вы делаете, ну, а что делать? Хорошо, если бы указ губернатора был не про 100 тысяч рублей, нам уже к другой теме надо переходить, про 100 тысяч рублей, а там школьница, которая забеременела в 16 лет, а если бы указ был про то, что всех, кто забеременел до 18 лет, отправлять на аборты. Ну, например, как бы вы это восприняли, пожалуйста, как способ наказания? То есть, получается, у тебя два варианта. Если ты беременеешь в каком-то возрасте, это для тебя способ поощрения. Если ты в каком-то возрасте в неправильном, с точки зрения государства, например, или общественности рожаешь, тебя нужно наказать по всей строгости. Ну, еще скажет, давайте мы тогда так вообще до Евгеники дойдем. Ну, правда, зачем? Зачем усугублять?
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне стали чаще обращаться к эзотерическим практикам. Число интересующихся мистикой выросло на 30% в прошлом году по сравнению с 23-м до 9,5 миллионов. Это результаты исследования компании «Платформа», сообщает РБК. Отмечается, что наибольший интерес проявляют граждане в возрасте 35-44. года. И еще группа 45-55. Среди тех, кто интересуется мистикой, женщин больше, чем мужчин. 54 против 46. Также выяснилось, что более половины увлекающихся эзотерикой имеют средний доход 28% высокий. Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам. Александр Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а чем эту выборку возрастную объяснить? 35-44. Кризис среднего возраста?
Я думаю, что эти данные в целом условны, потому что, знаете, я вот уже больше 10 лет комментирую подобные информационные поводы, и чуть не каждый год вот кто-то заявляет, что резко возрос интерес к эзотерике. На самом деле интерес к этой сфере, он остается стабильно высоким, как эксперт могу со всей ответственностью заявить. Вот. И интересно, что связано, скорее всего, с тем, что просто наш разум имеет уязвимости, которые по науке называются когнитивные искажения, и... Вот представьте, человек приходит к тарологу, да, там, независимо от возраста. Понятно, что, скорее всего, к тарологу пойдет человек, у которого есть на это деньги, то есть, как минимум, человек, который там окончил ВОЗ, где-то работает, то есть, ну, после 30, скорее всего, да. И вот он приходит, и ему действительно видится, что совпадение-то есть, то есть, какая-нибудь умная дама раскладывает карты, правильно описывает, что происходит с ним.
Так.
И, в общем, делает прогнозы, которые весьма вероятны, да еще и которые приятно слышать. А если бы этот человек, вместо того, чтобы идти к тарологу, сначала прочитал бы какую-нибудь книжку, вот по современной психологии, скажем, посвященную когнитивным искажениям, он бы знал, что это все иллюзия. То есть, когда мы идем, например, на выступление какого-то фокусника, мы тоже там очень впечатлены, но ни у кого не возникнет даже мысли о том, чтобы действительно предполагать, что какой-нибудь фокусник там реально летает или реально кого-то распилил. Так вот, подобные фокусы, они их еще легче сделать в сфере психологии, понимаете? То есть убедить в том, что то, что вы говорите, имеет какое-то отношение. Ну, допустим, известная группа приемов под названием «холодное чтение», когда, допустим, может вам экстрасенс сказать, тот же самый таролог, что периодически вы ощущаете боль, дискомфорт или неприятное ощущение в голове, шее, груди или животе. Ну, каков процент того, что я попаду? А что еще от тела-то осталось? Спина, руки, ноги, да? Вот такими же приемами, или я могу, например, сделать предсказание, что на следующей неделе, вот, уважаемые радиослушатели, с вами произойдет несколько приятных и несколько неприятных событий разной степени интенсивности. Вот. Ну и что, скорее всего,
ну, Александр Борисович, но с другой стороны, если человеку это вреда никакого не приносит, но для него это способ, не знаю, обрести какой-то покой. Это знаете, как с маленькими детьми, когда они боятся, что у них монстр под кроватью живет, и родители придумывают какую-то схему, чтобы ребенок заснул. Он предполагает, что там есть монстр, но предполагает, что там, не знаю, мягкая игрушка его защитит от этого монстра. Что плохого?
Ну, вы знаете, в принципе, то, что вы описали, это называется иллюзия контроля. Мы действительно живем в непредсказуемом мире, и нам действительно вот легче думать, что мы на этот можем мир как-то влиять, или, по крайней мере, что мы можем до какой-то степени предсказывать, что с нами произойдет. Но, понимаете, вот вы сказали успокоение. Успокаиваться можно, допустим, с помощью алкоголя или с помощью каких-то еще более опасных веществ. Тут вопрос в том, какова цена этого спокойствия. То есть, если человек убежден, что эзотерические механизмы срабатывают и ему помогают, то он очень часто может себя чувствовать, знаете, как такой вот, как вам сказать, человек, которому море по колено и горы по плечу, понимаете? То есть ему можно говорить сколько угодно, что вот смотри, вот там тонкий лед, не надо туда ходить. А он скажет, ну как же не надо? Значит, вот я же эзотерик.
Но это, может быть, касается людей с людей, знаете как, с таким мистическим сознанием, когда они отрицают, да, не знаю, медицину, например, такой... и считают, что им таролог поможет рак вылечить. Ну, что-нибудь такое.
Да, вот это оно и то же все. Понимаете, почему? Потому что, как вы правильно заметили, вот и люди, которые это исследование приводили, жизнь у нас, она как зебра. Периодически случаются очень нехорошие события, и если у вас уже развита вот эта уязвимость в виде доверия там эзотерикам, экстрасенсам, каким-то йогам, гадалкам и прочим, то, понимаете, вот я же работаю не только, как вам сказать, с людьми, которые просто к тарологу ходят, а я работаю уже с финальной стадией, когда человек попал под влияние какого-то шарлатана, стал ему отписывать квартиры, имущество. Да, и вот у всех у этих людей, как вам сказать, все это началось не с бухты барахты, то есть это все происходило постепенно, пошагово. И вначале это все выглядело очень безобидно. То есть это чтение каких-нибудь книжек по астрологии, какого-нибудь самоиздата по йоге, какие-то поиски тайных символов в Библии и так далее. Вот очень распространено, и тоже кажется, что это безобидно, да, вот всякие коды искать в Священном Писании. Значит, да, а итог, он закономерен, то есть происходит цепь каких-то неприятных событий, психика человека, она привыкла искать, как вы говорите, спокойствие в этой сфере.
И умиротворение,
и вот, да. Он, да, он спокойствие находит, да, у человека, который говорит, что, понимаешь, тебе для полного счастья надо избавиться от жены, от детей, отписать все имущество нашей замечательной организации, где мы тебе пожизненно будем гадать там на картах Таро или делать еще более специфические ритуалы. И вот спустя 25 лет, там 30 лет, когда у человека уже ничего не осталось за душой, вдруг что-то срабатывает, не знаю, там, может, Бог его там подтолкнул, без судьба, как хотите это называйте. Вот он приходит и говорит, слушайте, а я ведь жизнь-то свою, значит, спустил вот в канализацию, понимаете.
Ну, то есть никаких ведьм и колдунов не существует все-таки?
Вы знаете, мне бы очень хотелось верить, вот я могу откровенно сказать, мне очень бы хотелось верить, что есть какая-то сила, знаете, как вот фильмы про «Звездные войны» или что-то такое, потому что, ну, так, конечно, было бы веселее, понимаете, вот уровни всякие добавились бы развития, но, к большому сожалению, объективных подтверждений существования чего бы то ни было в этой сфере, то есть вот экстрасенсорики, там, астрология, каких-то предсказаний, которые не случайно сбываются закономерно с известной частотой. Всего этого, к сожалению, ну, наука этого зафиксировать не может. Понятно, что всегда есть искушение сказать, а, ну, ваша наука не может, а мы уже давно все можем, мы уже там и с духами да. разговариваем, и контактируем с высшими сферами разума вселенского и прочее. Но, вот как ни странно, любой такой человек, когда он приходит в ситуацию, ему говорят, вот смотри, у нас тут все жестко под контролем, как физическая лаборатория. Вот если ты здесь покажешь, там, телекинез, ясновидение и так далее, да. мы тебе дадим, там, $1,000,000. Ну и что? Никто ничего не показал. При том, что доллары эти, они гребут, они и больше получают, чем миллионы, там, и десятки миллионов. Но вот на объективном уровне никаких подтверждений нет. Субъективно, кстати говоря, сколько угодно. То есть огромное количество существует людей сегодня в России, даже вот среди журналистов, которые на голубом глазу, например, вот в личном контакте со мной, мне прям рассказывают, что, знаете, вот, такое чудо произошло, человек другому человеку дал какую-то баночку, и вот у человека ревматизм сразу прошел. Я говорю, ой, как здорово, давайте мы найдем этого человека, давайте мы его подвергнем объективной проверке. Может быть, Нобелевская премия по медицине, если таковая существует, понятно. Она найдет в итоге своего героя, множество людей будет оказана помощь. Он говорит, нет, это спасибо. Так не работает, это должно там срастись, что-то совпасть. Ну, такими отговорками можно все что угодно подтвердить.
Спасибо понимаете? Большое, Александр Борисович. Я вас благодарю. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам. Так, здесь это не то. Сейчас. О, Александр пишет. Красные трусы на люстре реально помогают. Еще и звезд красную, у звезд красную нитку на запястье можно часто встретить. Вот и думай, говорит Александр. А еще гипноз тоже подтвердить нельзя, а он есть, говорит Света. Нет, с гипнозом там то, что человека в транс можно ввести, это правда. Это как раз не колдовство, а это работа с сознанием. Это можно. Так, а как же Ванга? Почему Ванга? А, Ванга, извините, боже, не Ванга, Ванга, конечно. А, ну, до сих пор толкуют, до сих пор рассуждают, что это за феномен такой. Что называется, главное не попасть ни в какие секты. Новости мы продолжим.